Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Бог есть свет, и нет в нем никакой тьмы, говорит апостол. Определений Божиих, относящихся к Богу, кто есть Бог, в Священном Писании и в Священном Предании фактически множество. Многие из них являются, что называется, именами Божьими. И это очень важно, что наличествует далеко не одно имя, с которым мы обращаемся к Богу, потому что всякое имя Божие указывает на Бога как на Личность, как на Пресвятую Троицу. Пресвятая Троица – это Бог Отец как Личность, Бог Сын как Личность, и Дух Святой тоже, безусловно, является Личностью. Личностные отношения имеют место быть привечно в самой Пресвятой Троице. Почему это важно для понимания спасения? Потому что человек тоже создан Богу как Личность. Каждый человек как живая и неповторимая. И спасение заключается именно в обретении личностного общения с Личностью Господа нашего Иисуса Христа в Духе Святом, и в этом и открывается и Отец Небесный. Вся Пресвятая Троица, которая своим откровением обращается к человеку, которого и сотворил Бог. И именно в личностном общении Бог открывается человеку как свет благодати, как свет нетварный, как нетварная энергия Бога, которую человек способен воспринять, потому как именно так и создан. Но происходит ли это восприятие в жизни каждого человека, зависит от самого человека, от личности каждого конкретного человека. Потому что способность к вечной жизни, к восприятию благодати – это общая способность, данное Богом нам. А реализуем ли мы в своей жизни это, находим ли мы опыт общения с Богом, зависит уже от нас. Что этому может препятствовать? Ну, собственно говоря, грех, страсти, которые поразили человека с момента отпадения Адама и Евы, наших прародителей, от Бога. Духовная ослепленность, духовная незрячесть, духовная слепота. Вот мы слышим в Евангелии, как Господь исцеляет при входе в Иерихон слепца, сидящего у дороги. Ну а где еще нищему слепцу или кому, инвалиду, собирающего на пропитание, сидеть? Понятно, что у какой-то магистрали дороги, где пути основные проходят, где много народа ходит разного, в том числе торгового, в том числе и не самого бедного, который может что-нибудь пожертвовать на пропитание. Не в глухомань же пойдет слепец или инвалид в лес, на опушку, поляну, просить милостыни у кого? У зверей лесных или полевых? Ну, вряд ли чего дождешься, скорее тебя самого они сожрут, вот, если кто более хищный будет. Понятно, что милостыню просить слепец будет, или инвалид какой, опять же, в цивилизационных условиях, и именно что при дороге. И когда он узнает, что мимо идет Иисус Назарей, потому что это слышно ему, толпа сопровождает Господа, он начинает кричать: «Иисусе, Сыне Давидов, помилуй меня!» И производит такой, в общем, можно сказать, шум, нарушает спокойствие возможное, такой порядок вещей более-менее устоявшийся. Даже пытаются ему запретить, чтобы не орал там лишнего. Вот. Но Господь, когда слышит, просит привести этого слепца и говорит: что ты хочешь, чтобы я сделал тебе? Тот говорит: чтобы я прозрел. И Господь ему говорит: прозри, вера твоя спасла тебя. И слепец, прозревший, идет за Господом и славит Бога вместе со всем народом. Довольно важное замечание, потому что Много в Евангелии таких парадоксальных мы можем найти эпизодов, когда фактически тот или иной персонаж исцеляется, Господь исцеляет Христос от тяжких болезней или недугов, и при этом со стороны уже исцеленных прославления никакого нет. Очень характерный эпизод – это исцеление 10 прокаженных, когда пошли они показаться священникам, чтобы те зафиксировали их исцеление, и исцелились, а вернулся только один из 10. И, как говорит один из толкователей, очень характерная фраза, 10 исцелились, и 9 утратили исцеляющего. То есть получили и забыли про того, кто им это благодеяние оказал. Пошли там, кто куда, заниматься своими земными уже делами в новом качестве исцеленном. А прославить Господа или стать Его учеником, ну уж это действительно нужно иметь не просто исцеление от Бога, а мало ли людей что-то у Бога просят. Но каждый день кто-нибудь обращается, и в храм приходит, свечки ставят, что-то спрашивают, а кому какую свечку поставить, чтобы что? Внучок, сыночек в институт там поступил, сессию сдал, квартиру благополучно продать или дачу. Исцелился, чтобы кто-нибудь из болящих, близких. Ну, собственно говоря, законная просьба к Богу, но часто этим отношения с Богом и заканчиваются. Бог, он тогда выступает как помощник в земных делах. Универсальный принцип устроения земных дел. Но кто же еще-то? Понятно, что Господь Всемогущий скорее поможет, если достучаться все-таки, свечку или десяток другой поставить. Тогда, может, еще эффективнее сработает скорее. А прозреть духовно, действительно пойти за Христом, воздать славу Божию, на это решаются немногие. Да просто даже такой вопрос не ставится. Но это означает действительно такой парадокс. Находиться вроде как рядом с Богом на обочине магистрального пути к спасению в Царство Небесное, и этим не пользоваться, а пользоваться какими-то крохами, которые случайно перепадают от этого магистрального движения. Вот один из святых, святитель Григорий Двоеслов, в толковании на этот эпизод евангельский говорит: «Итак, тот слепец, кто не имеет понятия о ясности света вечного», ну, действительно, вообще не имеешь понятия о Боге, о свете Божьем, безнадежная ситуация в плане возможности духовного прозрения, если ты во тьме считаешь, что это свет, и никакого другого света тебе не надо. Далее святитель Григорий говорит: но если он уже верует в Искупителя, этот слепец еще духовный, то сидит при пути, ну, находится, да, при магистральном пути, не где-то в дебрях все-таки. Если же верует, но не хочет просить о даровании ему света вечного и не молится, то он слепец, ну, все равно слепец, хотя и сидящий при пути, но не просящий милостыни. Ну, действительно, понятно, что слепой, больной, там, инвалид какой, сидит при дороге, потому что здесь-то и можно получить милостыню. Но он не просит, не ищет. Довольно странная ситуация. А что тогда сидит в этом месте? Дальше святитель Григорий: а если кто и уверовал, и познал слепоту души своей, и молится, да, и познал слепоту души своей и молится о даровании ему света истины, то он слепец, сидящий при пути и просящий милостыни, то есть уже осмысленно находящийся при пути спасительном, взывающий о милостыни, просящий, взыскующий самое главное. Итак, кто сознает мрак слепоты своей, кто имеет понятие о том свете вечности, которого нет у него, тот сердечно вопиет и умиленно взывает: «Иисусе, Сыне Божий, помилуй меня». Но действительно, задача христианина, наша задача, важнейшая задача устроения нашей христианской жизни, она в том и заключается, чтобы взывать к Богу, чтобы искать общение с Богом, чтобы на самом деле молиться, не только просить помощи в земных делах, но и духовного прозрения искать, стараться его обрести. У церкви за 2000 лет в жизни ее подвижников, в житиях до святых, в предании священном много примеров взыскания благодати света истинного, света нетварного. Внутреннее делание – один из магистральных путей Иисусова молитва. Она, собственно говоря, по сути является такой же молитвой, какой здесь приведена, слепец, который вопиет. «Иисусе, Сыне Давидов, помилуй меня! Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного!» Одна из самых таких кратких, содержательных и духовно-опытно апробированных молитв, которые каждый христианин может в любой ситуации обращаться. И здоровый, и больной, и молодой, и старый, и шибко занятый, и многодетная там мама, и кто угодно. Иногда приходят люди на исповедь и плачутся, что ну вот некогда мне все правила там вычитывать, и когда-то там и кафизмы читал из псалтыри каждый день, и акафисты читал. А тут все как-то что-то такие обстоятельства житейские, что некогда акафисты читать, очень об этом печалюсь. Ну, замени Иисусовой молитвой. Ее можно читать где угодно. В метро, из последних сил засыпая под одеялом, так сказать. Никаких препятствий нет, кроме такой некой духовной ленности, духовного ослепления, которое нас порой преследует. Хочешь спасения, печалишься о себе, о своем спасении. А чего ты не молишься? Чего мы не молимся на самом деле? Чего мы к Богу не вопием? А вопия к Богу, надо стараться и покаянно прославлять Его. Вот мы слышим послание апостола Павла к Тимофею. «Верно и всякого принятия достойно слова, что Христос Иисус пришел в мир спасти грешников, из которых я первый». Это мы в молитве перед причастием повторяем каждый раз. От них же первый есть и маз. А почему апостол так упирает на то, что он самый первый грешник? Ну, очевидно, что, наверное, все-таки не самый первый. Есть, наверное, найдутся и похлеще. А апостол далее говорит, «Но для того я и помилован, чтобы Иисус Христос во мне первым показал все долготерпение, в пример тем, которые будут веровать в Него к жизни вечной». То есть неважно, кто является на самом деле большим грешником пред Богом. Неважно, какой список грехов, а важно само покаянное устремление к тому, кто дарует духовное исцеление, духовное прозрение. Важно, что мы к этому подошли. Важно, что мы при магистральных, можно сказать, путях находимся, спасительных. И остается нам действительно этими путями двигаться, и все у нас для этого есть, и самое главное, есть чаша Христова, которая во всей полноте нам дарует избавление от грехов и духовное прозрение. Истина сподоби нас быть исполненными благодати во все дни нашей жизни. Аминь.